Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Новым главой аппарата правительства России может стать вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Петербургской оппозиции отказали в проведении митинга в защиту свободы собраний 31 октября на Дворцовой площади. Во Франции продолжаются забастовки против намеченной правительством пенсионной реформы. Новым главой аппарата правительства России станет вице-спикер Госдумы, секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на источники в «Единой России». Должность главы аппарата правительства ранее занимал Сергей Собянин, кандидатура которого внесена президентом на должность мэра Москвы. Мосгордума в четверг рассмотрит кандидатуру Собянина. Петербургская оппозиция отказали в проведении митинга в защиту свободы собраний 31 октября на Дворцовой площади. Власти обосновали отказ ремонтными работами на арке Генерального штаба. Один из лидеров Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова заявила, что оппозиционеры, несмотря на запрет, все равно соберутся на Дворцовой площади. Ранее стало известно, что власти Москвы впервые разрешили оппозиционерам провести 31 октября, также в рамках стратегии 31, митинг на Триумфальной площади. Разрешение, однако, получено на проведение акции числом участников заметно меньшим, чем заявленное, и только на одном из участков площади. Ранее мэрия Москвы регулярно запрещала оппозиции проводить митинги на Триумфальной. Акции 12 раз разгонялись милицией. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интек» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Тем самым суд удовлетворил кассационную жалобу Немцова на решение судов низших инстанций. Батурина и «Интек» требовали от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги», касающихся бизнеса Батуриной в Москве. Они также просили суд взыскать с Немцова 200 тысяч рублей за ущерб, нанесенный деловой репутации. Госдума России одобрила сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году дефицит бюджета составит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов рублей. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не поддержали проект федерального бюджета.
Мы голосовать будем отрицательно, поскольку нету достаточного финансирования собственной промышленности,
заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Во Франции продолжаются забастовки и акции протеста против намеченной правительством пенсионной реформы. О ситуации в стране рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Французские власти с помощью полиции начали брать под контроль топливные хранилища, которые блокируют бастующие работники. На данный момент силы правопорядка эвакуировали бастующих с 3 крупных топливных хранилищ на западе Франции. Каждая третья автозаправка испытывает нехватку топлива. Президент Ассамблеи торговых и промышленных палат Франции Жан-Франсуа Бернарден призывает бастующих к сознательности. По его словам, десятки тысяч предприятий страдают от забастовочного движения.
Право на забастовки и на манифестации – это одно, а вот препятствовать работе остальных граждан – это другое. Для некоторых предприятий это будет иметь очень серьезные последствия.
В Лионе на юго-востоке страны сегодня снова беспорядки. На одной из центральных улиц горел грузовик. Центр города патрулирует полицейский вертолет. Весь общественный транспорт отменен особым распоряжением местных властей. Полиция Лиона арестовала 74 человека. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода. Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» сегодня опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Самыми свободными и безопасными для работы СМИ признаны страны Скандинавии, Нидерланды и Швейцария. Наибольшему давлению и политическому контролю журналисты подвергаются в КНДР, Мьянме, Судане и Туркмении. Отмечается усиление давления властей на прессу в Индии, Сирии и России, которая заняла в рейтинге «Репортеров без границ» 140-е место. Причина катастрофы польского президентского самолета под Смоленском установлена, заявил в среду замглавы Межгосударственного авиационного комитета МАК Олег Ермолов. По его словам, вся информация будет обнародована через несколько месяцев, когда завершится работа с комментариями к заключению МАК, который может представить польская сторона. В среду польскому уполномоченному Эдмунду Кліху передан проект отчета об итогах расследования катастрофы. На его основании подготовлены рекомендации по предотвращению подобных трагедий. Самолет с польской делегацией во главе с президентом Лехом Качинским разбился при заходе на посадку в Смоленске 10 апреля этого года. В Израиле были задержаны российские депутаты при попытке ввести в страну незадекларированную валюту. Подробнее об этом инциденте корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Сегодня израильской прессе стало известно о том, что 19 октября в аэропорту имени Бен-Гуриона произошел инцидент. Депутаты Государственной Думы России пытались привезти в Израиль крупную сумму наличных денег – 100 тысяч евро. Сумма, равная почти 500 000 израильских шекелей, была найдена у одного из телохранителей, сопровождавших группу депутатов. Как сообщает портал Изрус, в состав этой группы входил представитель Дагестана в Совете Федерации – миллиардер Сулейман Керимов. В 2009 году он занимал 4-ю позицию в рейтинге российских миллиардеров. Несмотря на ссылки депутатов на дипломатическую неприкосновенность, деньги были конфискованы таможней. Налоговое управление Израиля сообщило, что закон об обязательном декларировании сумм, превышающих 90 тысяч шекелей, распространяется на всех. Старший советник посольства России в Израиле Анатолий Юрков заявил «Радио Свобода».
В этом инциденте комментариев нет никаких, поскольку мы об этом инциденте узнали только сегодня из газет. Очевидно, эти депутаты или один депутат находились в частной поездке. Посольство об их приезде проинформировано не было. Точно так же, как и не было в посольстве от них обращений по поводу этого инцидента.
Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Соединенные Штаты в среду официально подтвердили намерение продать Саудовской Аравии крупную партию вооружений и боевой техники. Сделка оценится в 60 миллиардов долларов. Аналитики называют ее крупнейшим контрактом по продаже оружия, когда-либо заключенным Соединенными Штатами. Предполагается, что Вашингтон поставит Эр-Рияду 84 истребителя F-15, более 150 боевых вертолетов, современные ракеты, бомбы, радары и другое вооружение и технику. Вы слушали выпуск новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во Франции не прекращаются массовые акции протеста, вызванные намерением руководства страны увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет. Профсоюзы пообещали вывести на улицы до 4 миллионов человек, чтобы доказать правительству неприемлемость подобного рода реформы. В среду демонстранты перекрыли дорогу к одному из терминалов аэропорта Орли. При этом во втором столичном аэропорту Шарля де Голля началась акция протеста. За пределами французской столицы происходят масштабные уличные волнения. Люди с закрытыми лицами бьют витрины магазинов и поджигают машины. Более 3000 автозаправок во Франции временно прекратили работу из-за отсутствия горючего. Еще более 1500 испытывают перебои с поставками некоторых марок автомобильного топлива. Вместе с тем президент Николя Саркози считает проведение реформы и повышение пенсионного возраста до 62 лет необходимостью. Всего в уличных беспорядках во Франции участвует примерно 3,5 миллиона человек. Масштаб волнения, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, мы сегодня обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом, он находится в нашей студии, корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским и руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским. Они находятся у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Первый вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Добрый вечер.
Какие ассоциации вызывают у вас сегодняшние события во Франции?
Это не первый раз. Попытка пенсионной реформы, другой, которая уже была проведена нынешним президентом, но впервые выравнивание пенсионного режима государственного и частного сектора в пользу, так сказать, частного, то есть, вернее, в ущерб государственному, была в 95-м году предпринята правительством Жюппе, и причем накануне рождественских каникул. И страна стала на 3 недели полностью. И пришлось отказаться от этой реформы, а 2 года спустя социалисты пришли к власти. В общем, так что это не первый раз. Саркози удалось провести реформу выравнивания, так сказать, режимов государственного и частного сектора, а вот увеличение пенсионного возраста переросло совершенно, видимо, неожиданно, так и для правительства, вообще в государственный и социальный кризис. Почему? Неужели за 2 лет лицеисты, которым по 15-16 лет вышли именно молодежь, вышли на улицу, потому что им через 40 лет или 50 лет на 2 года больше нужно будет работать, чтобы выйти на пенсию, да нет, конечно. Тем более, что увеличение этого возраста на 4 года, на 4 месяца в год будет. В чем же дело? Это, конечно, не пенсионная реформа. Это совсем другое дело. Вот это вот был явный просчет психологический и тактический правительства. В принципе, это, конечно, эта реформа назрела. Она неизбежна просто потому, что действительно за 50 лет во Франции увеличился средняя продолжительность жизни на 15 лет, большой очень дефицит системы пенсионного обеспечения, это известно. И такая мера, в общем-то, казалась бы логичной. Но если молодежь пошла, так сказать, и вышла на улицу, то очень просто, потому что это другой причине. Потому что те люди, которые останутся еще 2 года работать, они будут занимать те места, на которые хотела бы пойти работать молодежь. Вот и все. И в этом все дело. Потому что главная проблема страны – это не пенсионное обеспечение, а это занятость. Когда каждый 10-й способный француз не имеет работы, это серьезное дело.
Вопрос Михаилу Гохману, главному редактору журнала «Франция», находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такую эскалацию напряженности во Франции?
Ну вот, я бы дополнил Юрия Ильича. Если 20 лет назад молодым французам с университетским дипломом искать работу нужно было 5 минимум и максимум 9 месяцев, то сейчас где-то год-полтора. А после реформы, когда прибавятся вот эти 2 года к пенсии, сколько им нужно будет искать работу, естественно, время увеличится, они это понимают. Я сегодня говорил с Леоном, и мне рассказали то, что происходит там сейчас. Выступают в основном, выступают молодежь, те же лицеисты, а за демонстрацией лицеистов идут так называемые кассеры. От слова «кассе» – «ломать». Это «ломать», «разбивать». Это молодежь с городских окраин, которых совершенно не интересует пенсионная реформа, потому что ни они не работали, ни у многих не работали ни родители, ни бабушки, дедушки. Их интересует пограбить витрины. И если на демонстрации основных профсоюзов, СЖТ, СФДТ, их не подпускают, там достаточно серьезная охрана из профсоюзных активистов, то они пристраиваются в хвост именно молодежным демонстрациям, и когда акция заканчивается, но толпа еще не разошлась, они под шумок начинают бить витрины, полиция начинает их ловить, причем, что характерно, вот как раз сообщали в новостях, задержано 74 человека, из этих 74 практически все малолетки, и только 2 или 3 человека, по-моему, 18-20 лет, а из этих малолеток больше половины уже значатся как рецидивисты, которые регулярно задерживались за аналогичные преступления. Вообще сейчас бастует порядка 180 тысяч учащейся молодежи, лицеистов, студентов. Но, к счастью, послезавтра начинаются каникулы, и молодежь разъезжается на каникулы. Правда, как они разъедутся, непонятно, потому что на машинах уехать проблематично, нет бензина. Вокзалы, аэропорты тоже блокированы.
Вопрос Семену Мирскому, корреспонденту «Радио Свободы» в Париже. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер.
Можно ли считать, что напряженность уже пошла на спад, или об этом еще говорить преждевременно?
Вы знаете, немножко и то, и другое. Вот я буквально за минуту до эфира слушал местную радиостанцию, которая весьма осведомлена и работает очень оперативно, «Франс-Инфо». Они сказали, что в общем и целом забастовкой охвачено примерно то же количество городов, демонстрировала сегодня примерно количество демонстрантов, схожее с тем, что мы имели вчера и в понедельник. Но в воздухе, если говорить об общей атмосфере, царящей в стране, намечается некий спад напряженности. И я думаю, тому есть свои определенные причины. К тому, что до меня сказали Юрий Рубинский и Михаил Гохман, я бы добавил один момент, несколько забегая вперед. Я думаю, что все демонстранты и студенты, и бастующие рабочие, и, не в последнюю очередь, лидеры профсоюзов понимают, что реформа пройдет. Саркози не уступит. В его распоряжении все еще мощные силы полиции, французского спецназа, и он, если понадобится, возникнет крайняя нужда, он нефтехранилище разблокирует и позаботится о том, чтобы те 5000 бензоколонок, а именно 5000 на сегодняшний день, которые сейчас стоят без бензина и без дизельного топлива, вновь смогут продавать горючее, причем по нормальным, а не по завышенным ценам, что, к сожалению, имеет место сегодня. А почему я говорю, что реформа пройдет? Достаточно вчитаться в заявление, сделанное Николя Саркози в среду, сегодня, на открытии заседания Кабинета министров. Вот его слова. «Я доведу пенсионную реформу до конца». Это обещание, звучащее как клятва. Все понимают, что нынешняя забастовка, весьма похожая на те, которые имели место во Франции предыдущие годы, не доходящая по своему размаху до того, что мы имели в декабре 1995 года. Это была забастовка гигантская и полная, тотальная забастовка. Страна была парализована, блокирована. Забастовка, стоившая политической карьеры тогдашнему премьер-министру Франции Алену Жюпе. Сегодня это не повторится, ибо на первой линии фронта находится не премьер-министр Франсуа Фийон, а именно президент Саркози. И он намерен довести реформу до конца, даже ценой того, что на следующих президентских выборах, они намечены, они состоятся в 2012 году, он не будет переизбран на второй пятилетний президентский срок.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Масштаб волнения, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, мы обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом. Он находится в нашей студии. И корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским и руководителем Центра французских исследований Института Европы и Российской академии наук Юрием Рубинским. Они у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, считает массовый протест исконно французской традицией.
Для Франции характерно всплеск. Ведь никто никогда не обращал внимания, как себя иногда ведут французские ученики. Они устраивают такие шумные провокации на уроках. Когда как будто нет учителя, все начинают шуметь, кричать и так далее. Это такая гальская традиция. А о ней писали древние римские авторы еще. Вот такой всплеск революционный. Вот сейчас Франция охватывает этот самый революционный всплеск. Всплеск длится достаточно долго. Вспомните, 68 год, там несколько недель это происходило, пока Де Голлю не удалось навести хоть минимальный порядок. Поэтому кризис, в конце концов, будет разрешен. Я думаю, он разрешен будет тем, что правительство будет настаивать на своем, а французы будут выходить все больше и больше на улицу, пока в какой-то момент все это не закончится. Ведь не может быть длиться вечно. Дальше мы будем ждать политических результатов, то есть результатов выборов президентских, потом парламентских.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что события во Франции мы сегодня обсуждаем с Михаилом Гофманом, главным редактором журнала «Франция» в нашей студии, Семеном Мирским, корреспондентом «Радио Свободы» в Париже, на прямой телефонной связи из Парижа, и Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он также на прямой телефонной связи из столицы Франции. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сравнить вот ситуацию, которая во Франции, с тем, которая у нас. Вот у нас известно, люди боятся выхода на пенсию, потому что выход на пенсию означает нищету беспросветную, так, и массу проблем, а может быть даже физическую смерть. Человек выбывает из колеи. Но я хотел бы вот в связи с этим сказать, вот допустим, вот у нас Сберкасса, да, работала прекрасная заведующая, достигла она 55 лет, и ее автоматом выкинули из этой Сберкассы. И ей, я ее встретил, она говорит, ей как будто она пьяница какая-то, подарили рюмочки и проводили на пенсию. Спрашивается, почему вот такое негуманное отношение у нас к людям, достигшим вот такого возраста, даже молодого, 55 лет. И она, Сберкасса, стала очень плохо работать без нее, хуже, заметно упали показатели, очереди возросли и так далее. Видите как, какой контраст? У нас, наоборот, стараются выкинуть человека.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Почему французы не стремятся побыстрее выйти на пенсию, как вы считаете?
Нет, что значит не стремятся? Во-первых, 60 лет пенсии это установили социалисты, раньше было 65. Дело в том, что фактически выход на пенсию, он варьируется. Можно получать неполную пенсию раньше 60 лет. Можно работать несколько больше. Полная пенсия – это 65 лет. Сейчас, соответственно, будет 67. Так что это довольно гибкая система. Но дело-то в другом. Опять. Это вот я не вижу вот в том, что происходит сейчас в стране, результат именно этой пенсионной реформы. Она, я еще раз повторяю, она назрела, она неизбежна. И она будет проведена. Двух дней не вытянуть. Дело в том, что французы, ну вот так они созданы. Знаете, они очень не любят, когда какие-то, что ли, неизбежные даже, так сказать, меры по затягиванию поясов, они распределяются неравномерно. Вот это вот они не терпят. Понимаете? И, по сути дела, нынешнее правительство, на мой взгляд, совершило просто тактическую ошибку и психологическую. И если бы они проводили пенсионную реформу, первую, так сказать, вот, которую им удалось, по сравнению с предшественниками, надо было сразу проводить целиком. И сейчас уже президент, об этом вот участники этой дискуссии не сказали, он сказал, что я буду готовить общую реформу всей пенсионной системы. Вот с этого было, начинать бы надо было, причем не сегодня, а в начале его президентского срока. И я думаю, что это прошло бы тогда. Как прошло уравнивание пенсионных режимов государственного и частного сектора. Вот. Так что это, так сказать, я бы сказал, тактический или психологический ошиб. Как говорил Бертольд Брехт, знаете, значит, если между правительством и народом нет понимания, то надо менять народ. Вот французы такой народ, который вот создан именно такой, как он есть. Это правильно сказал Игорь Бунин. Потому что, наверное, они, ну, что ли, прописаны культурные протесты. Там всегда это так было. Потом уже можно договариваться. Но показать, так сказать, что о чем, это и правительство, и народ, конечно, всегда делало. И иногда, так сказать, очень далеко идущими последствиями, которые сами участники их не предвидят. Я бы сказал так. И этим бы, собственно говоря, исчерпал свою точку зрения на этот вопрос.
Вопрос Михаилу Гофману. Как вы считаете, каковы главные ошибки правительства Франсуа Фийона при проведении пенсионной реформы?
Значит, тут дело не только в реформе. Накопилась масса противоречий. И дело в том, что вот в нынешней Франции главную роль играет не правительство. Главную роль в политической жизни играет президент. И фактически президент отчасти взял на себя функции премьера. Кстати, вот сейчас должен проголосовать за пенсионную реформу Сенат. Французский – это последняя инстанция. Ну, должно быть еще одно заседание Национальной Ассамблеи, ну, оно формальное, в общем. Но и именно поэтому сейчас молодежь и вообще демонстранты осаждают Сенат. Самое забавное, что завтра в Сенате состоится экономический форум о бизнесе в России, так называемые «Русские дни». Приезжает Эльвира Набиуллина, и они должны выступать с Кристиан Лагард, министром экономики Франции. И, учитывая, что Сенат блокирован, непонятно, как эти русские дни будут происходить. Приезжает масса бизнесменов из России, из Франции, приезжают политики. Ну, вот непонятно, что произойдет. Кроме этого, вообще-то Саркози давно обещал поменять правительство. Ну вот, правительство не меняется. И сейчас в этой ситуации, в очень накаленной ситуации, когда уже даже профсоюзы не всегда могут контролировать своих сторонников, политические партии, левые политические партии в это не вмешиваются, они выжидают и копят свой политический капитал, потому что ровно через полтора года в стране президентские выборы. И социалисты считают, что они могут на этих выборах победить.
Вопрос Семену Мирскому. Насколько вероятен правительственный кризис в нынешних условиях? Возможно ли отставка кабинета Фийона?
Отставка кабинета Фийона возможна. Но вот та оптика взгляда на события, которые я предлагаю, которые мне представляются наиболее вероятной и которую как бы косвенно подтвердил до меня Юрий Рубинский, это то, что реформа, конечно, не без потери для всех замешанных в этом конфликте сторон пройдет, а страсти улягутся, ведь помимо всех соображений, вот, высказанных здесь, есть еще некоторые параметры, проблемы, которые мы до сих пор не упомянули. Например, то, что мы имеем сейчас во Франции, это попытка заставить население отказаться от достигнутых привилегий. А француз привык к тому, что он имеет право выйти на заслуженный покой, на пенсию в 60 лет, и вдруг ему говорят: нет, голубчик, ты будешь работать до 62, и только по достижении возраста 65 лет ты будешь получать пенсионное обеспечение в полном объеме. Это один очень важный, по-моему, момент. Просто попытка заставить население отказаться от того, что он считает уже достигнутыми в долгих боях привилегий. Второй момент. Я хотел бы несколько развить мысль, которую до меня, который косвенно затронул в своем кратком выступлении Игорь Бунин, сказавший вот о гальской традиции того шуметь, кричать, всегда быть против. Это очень верное замечание, которое очень легко выводится на психологический или психоаналитический уровень. Не так давно, точнее 2 года назад, во Франции отмечали 40-летие со времени майских событий 68-го года. Вспомним, революция в Латинском квартале, баррикады, ну и так далее. И уже социологи очень давно предупреждали, что поколение, не знавшее, родившееся после майских событий, имевших место 42 года тому назад, что оно тоже хочет пройти через этот ритуал инициации. Ритуал инициации – это превращение подростка в мужчину. Это как, если угодно, переходя на совершенно иной уровень, первый сексуальный опыт. И я думаю, что, учитывая, что огромное число, огромная часть нынешних демонстрантов – это подростки, это ученики лицеев, мальчики и девочки 15-16 лет – я думаю, что момент вот этой самой инициации, его нельзя упускать из виду. они борются не за реформы. Человек, которому на пенсии, до пенсии остается там 50 лет, он ведь себе не может представить такой отрезок времени.
Спасибо. Давайте прервемся на краткие новости. Напомню, что масштаб волнения, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, обсуждаем с главным редактором журнала Франции Михаилом Гохманом, Семеном Мирским, корреспондентом Радио Свобода в Париже, Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Сейчас прерываемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым главой аппарата правительства России может стать вице-спикер Госдумы, секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на источники в «Единой России». Должность главы аппарата правительства ранее занимал Сергей Собянин, кандидатура которого внесена на должность мэра Москвы. Петербургская оппозиция отказали в проведении митинга в защиту свободы собраний 31 октября на Дворцовой площади. Ранее стало известно, что власти Москвы впервые разрешили оппозиционерам провести 31 октября митинг на Триумфальной площади. Разрешение, однако, получено на проведение акции с числом участников заметно меньшим, чем заявленное. В городе Тырны-Аус, Кабардино-Балкария, в шахте неработающего комбината сотрудниками правоохранительных органов блокирована группа боевиков. В части города введен режим контртеррористической операции. Ранее в перестрелке был убит один милиционер и трое боевиков. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интека» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Батурина и «Интека» требовали от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги». Госдума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Отмечается усиление давления властей на прессу в России, которая заняла в рейтинге 140-е место. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилища топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. Блокада хранилищ привела к перебоям с горючим. Забастовки и массовые выступления во Франции продолжаются уже несколько недель.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что масштаб волнений, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, мы обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом. Он находится в нашей студии, корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским и руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским. Они у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Николай Шмелев, директор Института Европы Российской Академии Наук, считает французов убежденными борцами за свои права.
К французам надо относиться с уважением. Они ведь терпеть не любят, когда их обижают. Попробуй на 5 копеек повысить плату за метро, так они вам весь Париж загромят. Традиционно активная толпа, народ, люди. Единственное, что они, в отличие от нашего бунта, бессмысленного, беспощадного, они ведь крови-то не очень любят. Они вот как наелись ее в 1789 году, так и с тех пор. Ведь правда было, но все-таки до серьезного не доходило. И я думаю, что здесь пошумят, побьют стекла, еще страну какое-то время потрясет. Но ведь Саркози-то не по вредности это все придумал. Просто действительно, плохо получается. Народ-то стареет, а работать некому. Французы на фоне всей Европы живут совершенно шикарно. И слишком хорошо живут, надо какое-то время, наверное, потерпеть, чтобы сбалансировать экономику.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня тоже мнение, что вообще говоря, по сравнению с передовыми европейскими странами, другими, французы, мягко говоря, не перерабатывают. Вот хотелось бы узнать, сравнить с условиями труда, скажем, Германии, Англии. Насколько я знаю, у французов самая короткая рабочая неделя в часах и, по-моему, самый длинный отпуск. И второй вопрос еще. Предлагает ли оппозиция, вот которая так протестует, какие-то конструктивные компромиссные варианты или просто у них безоговорочно нет? И еще вопрос. Насколько корректны, как вы считаете, вот разговоры у нас в России о продлении этого пенсионного срока по сравнению с европейскими? У нас любят чиновники ссылаться на европейский опыт. Спасибо.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Насколько надежны защищены социальные права французов?
Они защищены не просто там профсоюзами, предположим. Во Франции самый низкий уровень синдикализации, то есть это в Европе, в Западной, во всяком случае. А именно 8% в среднем, 6% в частном и в 10% государств. Сами понимаете, не так много. Но на выборах, так сказать, делегата персонала участвуют там 3/4. Просто не хотят платить частные взносы и все. Смотрят, так сказать, на эффективность профсоюза. Но самое главное это в другом, мне кажется. Я вот не договорил, хотел сказать только одно. Да, модернизация экономическая, техническая, социальная необходима. Необходима в нынешнем мире, который очень, очень сильно изменился. Вот. И причем не в пользу старых, так сказать, передовых промышленных стран, какой является Франция. Сегодня во Франции удельный вес обрабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте 14%, а в Германии вдвое больше. Это очень серьезное дело. И вы посмотрите, так сказать, у Франции с 2004 года пассивный торговый баланс, а в Германии колоссальный актив, что вызывает между ними, так сказать, определенные трения. В какой степени немцы лучше работают, больше работают, или, так сказать, французы плохо с этим управляются. Нет, дело не просто в этом. Дело в том, что модернизация, о которой я говорил, всесторонняя, она требует денег. И, так сказать, жертвы в этом смысле должны приносить все. И вот здесь-то французы имеют некую особенность. Они не согласны, чтобы платил он, а не кто-то другой. Это во-первых. И во-вторых, если уж, так сказать, нужно платить, то надо, чтобы все платили по справедливости. И те, у кого больше, платили больше. Вот эта логика, понимаете, она для Франции действительно довольно специфична. В какой степени это эффективно или нет, будет это так или нет, трудно сказать. Но я уверен совершенно, что модернизация, назревшая в глобальном масштабе в связи с изменениями, так сказать, между континентами, вот, а не в удельном весе, так сказать, мировой экономики, она назрела, и платить за ней придется прежде всего странам, которые, что ли, раньше были привилегированы. А вот как распределять внутри этих стран эти расходы, вот это уже вопрос не просто, так сказать, социальный, это вопрос и политический. Вот, собственно, мой ответ.
Юрий Рыжов, академик Российской академии наук и бывший посол России во Франции, встревожен потерей баланса интересов в западном мире.
Мир немножко, так сказать, раскачался, цивилизованный в том числе. Идет какая-то раскачка везде. Некоторые потери стабильности, что ли, традиций. Вопрос о пенсионном обеспечении и прочем, они связаны с тем, что, начиная с 80-х годов, практически власть кормила население кредитами и говорила, что потом она будет брать только процент и так далее. Но это сложно для понимания масс, даже таких цивилизованных, как во Франции. Ситуация такова, что платить то, что раньше было обещано, государство не может. Я думаю, что эта ситуация будет еще долго тлеть или гореть, но к весне она как-то остановится. Это, может быть, оптимистическая оценка, но другого я не вижу. Потому что нельзя большую страну раскачивать, хотя и 3-миллионные демонстрации, и все. Такое во Франции бывало и раньше. А потом наступала некоторая стабилизация на очередном новом витке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Михаил Гохман хочет ответить на вопрос предыдущего слушателя.
Да, но относительно предложения увеличить пенсионный возраст в России. Я должен сказать, что в нашем правительстве сидят, видимо, редкие оптимисты, потому что средний смертный возраст мужчины во Франции, пусть коллеги меня поправят, по-моему, 78 лет, то есть они какое-то время могут пожить, а в России 57. Поэтому, если средний мужчина у нас умирает в 57 лет, а на пенсию сейчас выходит в 60, ну, можно повысить пенсионный возраст, конечно, только кто на эту пенсию будет выходить?
Вопрос Семёну Мирскому. Какова средняя продолжительность жизни в современной Франции?
Михаил Гофман совершенно четко сказал, 78 лет, чистая истина. И тенденция продолжает расти. Продолжительность жизни во Франции, как и в Германии, в большинстве других стран Европейского Союза, увеличивается.
А каков социальный состав митингующих ныне? Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому.
Видите, насколько вот, ну, что ли, представляется, так сказать, так, на скидку, профессиональных особенностей, таких вот, что ли, отраслевых, я лично не вижу особенных, так сказать. Дело в том, что профсоюзы, они построены не по отраслевому признаку, там есть и политические моменты, и экологические, какие угодно, но не по каким-то секторам экономики определен. Вот. Теперь, когда выровнены пенсионные режимы государственными и частными секторов, то здесь какой-то вот особенной группы, которая вот, ну, что ли, мутит воду и там вызывает социальный кризис, я бы не назвал. Вот тот факт, что к ней подключилась молодежь, это действительно очень интересное явление. Я не согласен с тем, что просто она не перебесилась. Что вот ей надо перебеситься, и тогда, значит, вот сексуальный опыт, он и, так сказать, поведет чувства. Не в этом дело. Дело в том, что вот 68-й год, это конец 30-летия очень быстрого экономического роста на Западе, и вообще и во Франции, в частности. Там был пирог, который надо было делить. И молодежь, к этому как раз времени, многочисленная молодежь первых послевоенных лет, родившиеся после войны, бэби-бумеры, так называемые, они хотели своей доли пирога. А сейчас этот пирог, так сказать, не только не растет, но даже отчасти уменьшается. В этом-то все и дело. А к этому, так сказать, психологически население западных стран, ну, европейских, прежде всего, оно не готово. Не готово, и особенно не готова молодежь, которая до сих пор жила, так сказать, представление о том, что так сказать, нужно, во-первых, делить по справедливости, особенно делить ТВРФ материальных, но, во-вторых, так сказать, они требуют, так сказать, того, что уже достигнуто. А отказываться от уже достигнутого – это вещь, так сказать, социально и политически во Франции дорогостоящая.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, господа. Хотелось бы, знаете, заметить такую вот вещь. Если, значит, если это все пройдет во Франции, понимаете, то для нашего правительства это будет очень хорошим поводом ссылаться. Вот смотрите, дескать, вот там протестовали, но видите, там тем не менее все равно это все сделали, это все равно ввели. И, значит, дескать, вот там ввели, значит, и мы можем запросто это сделать. И будут делать все, что угодно. С пособиями, с чем угодно, там, с пенсиями, там, с, ну, то, о чем сейчас говорится, и на эхе Москвы и так далее.
Вопрос Михаилу Гофману. Может ли стать французский пример примером для подражания
Кремлю? Ну, я только что сказал, конечно, может. Ну, правительство Путина может предложить людям выходить на пенсию в 80 лет. Но у нас достаточно большая часть людей просто не доживает банально до теперешней пенсии. А потом у меня такое ощущение, что несмотря на поддержку, которую, если верить Центросберкому, народ оказывает правительству, ну, как-то россияне обходятся без правительства, без надежды на правительство и Государственную Думу, и их руководящую и направляющую силу, известную партию. Как-то люди в последнее время надеются сами на себя больше.
Вопрос Семёна Мирского. Только что российский президент побывал в Давиле во Франции. Как, по-вашему, получил ли он какое-то впечатление от этих социальных волнений?
Ну, я думаю, до Давиля, тем более до отеля, в котором проживал Дмитрий Медведев и президентская свита, и до ресторана, в котором он, очень говорят, прекрасно ужинал в обществе Николя Саркози и германского канцлера Ангелы Меркель, вот до Давиля эти волнения точно не дошли. что с какими впечатлениями Дмитрий Медведев вернулся в Москву, вот этого уж мне знать не дано.
Слушаем вопрос из Владимира от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, спасибо, Олег.
Да, добрый вечер.
Можно, да, добрый вечер. Спасибо, Владимир. Значит, как, наверное, помнят участники передачи, да и радиослушатели тоже, у нас в России вот обсуждение этого вопроса довольно массовое, публичное, было где-то во второй половине весны, в начале лета. Вот, значит, там из администрации президента Аркадия Дворковича, значит, начал, так сказать, вот эту вещь, потом другие наши мыслители, политологи, приглашенные в студию «Свободы», тоже, так сказать, внесли лепту в это дело. Вот, потом все как-то очень успокоились, да, устаканились, вот, пришли к общему мнению, что пока вот для нас это не актуально, в частности, вот по тем причинам, которые здесь были высказаны сейчас. Остался один у нас такой вот господин Кудрин, министр финансов, да, который с упорством достойным лучшего применения, так сказать, где уместно, где неуместно, продолжает проталкивать эту идею. Вот буквально 3 дня назад он опять засветился в этом качестве. Только вот у меня вопрос к вам, к участникам передачи. Считаете ли возможным кооптировать, ну, временно, может, кооптировать господина Кудрина, число сторонников вот этого протеста, да, ну, руководство профсоюза, которое там организует, чтобы он почувствовал всю болезненность проблемы, и как ты можешь, может, изменил свою точку зрения по ней? Спасибо.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. По каким сценариям может развиваться нынешняя ситуация во Франции?
Ну, во-первых, смена правительства была обещана еще летом. Она состоится, суть по всему, в принципе, так сказать, в этом месяце. Если она не будет выглядеть как сбрасывание балласта, понимаете, так сказать, поскольку все понимают действительно, что главное действующее лицо в политике – это президент, а не правительство и не премьер. И так что вот тут, видимо, президент будет решать, стоит ли, так сказать, выполнять свое обязательство или нет сейчас. Поскольку сейчас это может выглядеть как сдача позиции, понимаете, или попытка сбросить балласт. Это, так сказать, президент... Но, в принципе, правительство это уже себя исчерпало. Оно 3,5 года, и через 1,5 года выборы следующее правительство будет их готовить. Естественно, что оно будет готовить их не затягиванием поясов. Это правительство вот этими мерами последними, оно как бы исчерпывает окончательно тот кредит, которым оно пользовалось, надо сказать, довольно-таки активно и результативно, по-своему. Вот. Так что первый результат, не результат, извините, а последствия, поскольку меня спросили об этом, будет, конечно, смена правительства, и каждый персонаж нового правительства, начинает премьера, он будет носить какой-то символический характер, что это, к чему идет, там, какие меры будут приниматься на горизонте выборов 2012 года. Это первое. Второе, то, что, безусловно, в состоянии кризиса нынешнего там блокировки, как они говорят, страна долго быть не может, это безусловный факт, и даже дело не в школьных каникулах, которые предстоят там по поводу дня всех святых. Самое главное, что действительно страна не может развитое такое государство, как Франция, позволить себе чересчур дорого платить за такие развлечения. И так что я тоже убежден в том, что долго этот кризис особенно не продлится. Однако, дело не просто в перспективе выборов и их даже возможности их результат. Я бы сказал, что поскольку, естественно, наши слушатели интересуются российскими делами и взаимодействием с французским финансовым делом, я напомню все-таки, что у нас во время монетизации льгот тоже кое-что, так сказать, зашевелилось. Таким образом, что правительство это приняло к сведению. И то, что делал в то время ту политику, которую проводило правительство на протяжении, так сказать, благополучных, сытых, так сказать, тучных лет нефтяной ренты, не газовой, вот, она, безусловно, так или иначе учитывала этот труд. Так что то, что происходит во Франции, по форме, конечно, трудно сравнивать с Россией, и наоборот. Но такой урок был. И он был учтен, на мой взгляд, учтен просто в экономической и социальной политике правительства в период до кризиса. Это вот
есть это совершенно очевидно.
Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда в правительстве Ельцина и Гайдара, сравнивает ситуации во Франции и в России.
Боюсь, что мы слишком пассивны и послушны. Лучше бы протестовать заранее. Это было бы некоторым сдерживающим элементом для власти, которая более основательно думала бы о том, что делать и как делать. Здесь скорее протест появится, когда уже не будут ни планы, а какие-то действия. Ну, точно так же, как с монетизацией. Как-то более-менее протесты появились, только когда закон уже начал приводиться в действие. Скажем, сейчас 83-м законом, опять-таки, никаких сколько-нибудь заметных протестов пока что нет. А когда его начнут уже реализовывать со следующего года, боюсь, будет поздновато. Лучше бы протестовать заранее, чтобы его отменили. Это по поводу реформы бюджетных учреждений, увеличения роли платности в предоставлении общественных услуг. Также боюсь, если с реформой пенсии начнут волноваться, когда уже будет поздно. А французы молодцы, они заранее протестуют.
Вопрос Михаилу Гохману. Способны ли российские трудящиеся и профсоюзы взять на вооружение французский опыт?
Ну, вот тут вспомнили протесты, связанные с монетизацией льгот. Ну, ситуация изменилась, и изменилась не в лучшую сторону, гайки затянули. Поэтому трудящиеся это может быть способны. Съест-то он съест, ну кто же ему даст? Любые, я больше чем уверен, что любые попытки выйти на улицу будут очень жестко блокированы. Вот. Это мы видим каждое 31 число на Триумфальной площади. Когда люди выходят с совершенно невинным лозунгом о свободе собраний, в общем, не требуют отставки правительства, просто хотят собраться. Им это сделать не дают. Ну, попытка крупной забастовки, блокирования, я думаю, будет очень жестко подавлено.
Вопрос Семену Мирскому. А как повлиял мировой экономический кризис на накал социальных протестов во Франции?
Несомненно, повлиял. Это как бы вот те рамки, которые объясняют контекст этих довольно бурных и многочисленных массовых манифестаций. Потому что есть ведь все-таки и определенная потеря покупной способности населения при отсутствии инфляции, к счастью, и есть некоторый элемент безработицы, что в конечном итоге дает настроение некой массовой депрессии. Я бы не сказал, что депрессия, которая, как мы знаем по историческому опыту, в определенные периоды охватывает целые государства и народы, она во Франции не ярко выраженная, не бурная, но некий элемент этой депрессии, выражающейся в неуверенности в завтрашнем дне, во Франции присутствует. И на этом фоне, конечно, более ясно читается смысл и направленность вот тех самых забастовок, о которых мы сейчас с вами говорим. Я хотел бы добавить еще один момент, если можно. Вот все практически участники этого круглого стола, как мне кажется, согласны в одном, но вполне достаточно очевидном пункте, что рано или поздно демонстрации закончатся, Саркози свою реформу таки проведет, и все станет на свои места, поезда будут ездить по графику, самолеты летать, и, разумеется, горючее будет доставляться без перебоев в бензоколонки. Но есть вот сегодня один момент, работающий объективно против такого, скажем, оптимистического с точки зрения президента Саркози и правительства Франции сценария. А именно, опасение профсоюзов и лидеров профсоюзных потерять свое влияние, потерять свое место и статус. Потому что вот последнее, чего они хотят, это оказаться в роли людей, потерпевших поражение, затеявших колоссальную бучу, которые, людей, которые вывели на улице Франции миллионы демонстрантов, и вдруг Сенат голосует, национальное собрание ставит свою печать, в этом исходе дела сомнений быть не может, потому что существует парламентское большинство, и все. Поэтому здесь есть опасность ожесточения или ужесточения движения, которое исходит из центров управления французскими профсоюзами, которых нельзя сбрасывать со счетов. Если вот одна из самых влиятельных профсоюзных организаций Франции, СЖТ, по-русски это расшифровывается как ВКТ, Всеобщая конфедерация труда, которая во время ОНА была приводным ремнем французской коммунистической партии, а сегодня, после того, как Франция, Компартия Франции впала в ничтожество, ВКТ все-таки остается очень действенной силой, а во главе этой организации профсоюзной, она надпрофессиональная, стоят люди очень тертые, очень опытные, и без боя они свои позиции не сдадут. Поэтому я думаю, что хотя вот в ближайшие дни, как кажется, как представляется наиболее вероятным, движение пойдет на убыль, арьергардные бои все еще возможны и даже вероятны.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Будет ли означать поражение профсоюзов реализация пенсионной реформы Николя Саркози и Франсуа Фийона?
Мне кажется, лично у меня такое представление, что не президент, ну, собственно говоря, нынешний глава, правительства, не хотят выйти из этой пробы сил, так сказать, потерпев поражение. Это самоубийство политическое, это очевидно совершенно. Но они достаточно умные и опытные политики, чтобы понимать, что заставить профсоюзы, так сказать, взять на себя, что ли, вину за поражение моральное, политическое, социальное, какое угодно, это опасное дело. Загонять их в угол не хотят. И уже от некоторых, так сказать, ну что ли, жесты по части частичных уступок, ну, например, порты, когда начались забастовки в крупных портах, то тут же было объявлено, что портовых рабочих, потому что у них тяжелые условия труда, это не коснется. То же самое женщин, у которых там, предположим, больные дети и так далее. То есть такие уступки делаются уже и будут делаться. И будут компенсировать вот эти реформу пенсионную некими другими жестами, так сказать, ну что ли, скажем, более популярными, чем эти. Потому что сейчас, и в этом, я считаю, все-таки высокая политическая культура французов, загонять противника, даже, ну, скажем, социального или политического, в положение, когда ему больше ничего не остается, как раскачивать лодку, в которой все сидят, это дело опасное, особенно в такой стране, как Франция.
Спасибо. И вопрос Михаилу Гофману. Велика ли вероятность компромисса между противоборствующими сторонами?
Ну, компромисс так или иначе, безусловно, будет достигнут. Значит, дело в том, что профсоюзы же не использовали свои последние козыри. Они не задействовали забастовку железных дорог, они не задействовали забастовку парижского метро. В Париже, в общем, все спокойно. Проблема только с заправками, и непонятно, как уехать из Парижа. А в самом Париже все замечательно. Все равно будет компромисс.
Спасибо. Напомню, что ситуация во Франции, охваченная волнениями из-за угрозы пенсионной реформы, мы обсудили с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гофманом, он был в нашей студии, Семеном Мирским, корреспондентом «Радио Свобода» в Париже, Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Они у нас были на прямой телефонной связи из французской столицы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Наталья Флоринская.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
вчера? Ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.